Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:09 в студии Татьяна Троянская. Это программа «Особое мнение». Сегодня у нас особое мнение с Иваном Микертумовым, доктором философских наук, приглашенным преподавателем Европейского университета в Санкт-Петербурге. А вот как раз вы слышите, как мы его набираем. И сейчас, я думаю, Иван уже присоединится к нам. Всем, кто нас сейчас ждет на YouTube, я хочу сказать, что буквально через несколько секунд на YouTube нас можно тоже будет видеть и слышать. Я просто наблюдаю, как здесь и продолжается переписка тех, кто нас ждет на YouTube. Итак, Иван уже с нами. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, я уже сказала, что через несколько минут, ну, я надеюсь, даже секунд, нас будет видно на YouTube, потому что тут уже нас активно ждут. 20-й год продолжается, и новая война на Нагорный Карабах. Понятно, мы не можем сейчас рассуждать вообще, кто виноват в том, что снова возник этот конфликт, война, но будем размышлять с философской точки зрения. Вот на ваш взгляд, вообще, насколько этот конфликт управляем, или это стихийная история?
Ну, управляемые конфликты – это мечта, потому что их тогда можно будет кому-то использовать в тех или иных целях. Так что люди, которые конфликтуют, становятся средством. Они конфликты управляем отчасти всегда, потому что и на ту, и на другую сторону можно повлиять. Та и другая сторона запрашивает те или иные ресурсы и прочее. А вот стихия, вот то, что вы называете стихией, наверное, это какие-то такие глубоководные течения, что ли, так можно сказать. Вот национализм. Ну, я не буду вдаваться в детали вот этого конфликта, который сейчас, в общем, опять начинает всех тревожить, да? И национализм – это явление, ну, последних там где-то примерно 150-170 лет. Связан он там с формированием национальных государств Европы, когда малые народы обособливались от империй. И вот в национализм вложено очень много. Вот, по сути дела, это такая политическая версия романтизма вообще как движение в культуре. И, ну, многие народы были этому национализму подвержены. Ну, две мировых войны, конечно, существенно охладили националистические устремления у тех, кто в них участвовал. И поэтому вот как бы такая, значит, толерантная ко всем этим вопросам нынешняя Западная Европа, которая многим нам непонятна, она именно потому такова, что сильно обожглась как раз ровно на вот этом национализме и на родственных ему разнообразных теориях расовых, колониалистских и прочее. Впрочем, ну, мы понимаем, что все эти идеи живы до сих пор. Другое дело, что они нам часто непонятны просто. Мы, сталкиваясь с тем или иным национализмом, испытываем удивление и не понимаем, почему это так. В общем, для россиян не только вот опыт мировых войн, значит, для них характерен здесь, но вместе с тем и некоторая имперскость. Дело в том, что идея национализма не принимает также имперское сознание. Я очень боюсь, что конфликт Азербайджана и Армении россиянами воспринимается как конфликт неразумных младших братьев, которые вышли из-под контроля мудрого Кремля, мудрой Москвы, и сами жить не могут. Вот подобно тому, как с огромным негативом россияне всегда воспринимали, скажем, национальное возрождение в Прибалтике, подобно тому, как они когда-то, так сказать, в общем, ну, молчаливо одобрили подавление национально-освободительного движения в той же Чечне, на территории самой же России. Вот для россиянина, носителя имперского сознания, все попытки этнических групп обзавестись собственным государством, вообще жить своим умом самостоятельно, культивировать свой язык, все это наталкивается вот на такое неприятие. Можно встретить даже такое рассуждение. Ну, посмотрите, пожалуйста, там, условно говоря, на какую-нибудь небольшую страну на периферии бывшего, значит, из бывшего СССР. Вот в ней там живет 1,5 миллиона человек. Что это? Могут ли существовать страны с таким населением, которые живут за счет того, что там какая-то транзитная торговля через них идет? В той же Армении, насколько я понимаю, население очень небольшое. Как же вот тоже такая страна будет существовать, за счет чего ресурсов у нее нет и прочее, и прочее. Так осуждают вот люди с этим имперским сознанием, которые считают, что значит, необходимо реализовывать обязательно какие-то амбициозные проекты. Между тем, нациям, да, между тем, как опыт показывает, что существование малых наций не просто возможно, а оказывается очень, ну, удобно, выгодно их соседям, не только им самим, естественно. То есть, это нормальная практика, когда у нас могут быть много небольших государств с небольшим населением, которые, тем не менее, ну, как этническая такая национальная группа, находят форму нормального существования и вот в том окружении, в котором они есть. Я бы очень хотел верить, что Россия не является той инстанцией, для которой конфликт Азербайджана и Армении выгоден, и той инстанцией, которая много лет препятствовала их примирению. Но я боюсь, что это так. Потому что наши, так сказать, имперские устремления, они должны распространяться, например, на Азербайджан, который богатенький, там имеется нефть, но который при этом вполне себе авторитарный, в котором очень богатая верхушка и нищее население. Можно поэтому наблюдать огромное количество выходцев из этой страны, живущих и работающих в России. Значит, управу на эту верхушку, которая тяготеет к Турции по ряду причин, вот можно найти, в частности, в этом, если, так сказать, поддерживает конфликт. Ну и контроль над Арменией, в общем, обеспечивается также, но учитывая малость населения и особенности этой страны, которой очень трудно действительно существовать самой, вот она, конечно, оказывается всегда в зависимости от, в частности, российской опеки по ряду параметров. И я боюсь, что вот все это многолетнее неулаживание этого конфликта, который можно было бы, конечно же, как всякий другой конфликт, уладить, если уж разобрались когда-то в Югославии бывшей, то и тут можно было бы добиться каких-то решений.
А Россия могла бы уладить этот конфликт? Вообще в силах ли России это сделать, уладить конфликт?
Ну, конфликты улаживаются тогда, когда стороны не видят смысла в их продолжении, с одной стороны, а с другой стороны, кто-то помогает им действительно авторитетно преодолеть некоторые внутренние амбиции. Дело в том, что вот эта муха национализма, она же такая. Ты не можешь вот в стране, в которой это движение сильно, встать и сказать: а давайте обменяемся территориями с нашим вековечным противником. Тебя тут же обвинят в каком-нибудь ужасном предательстве национальных интересов. Между тем, когда такой обмен, например, был бы вполне разумен и рационален. Вот в Югославии примирение, конечно, не могло случиться без внешнего вмешательства. Там этот, мы помним все эти травматические расколы, там не только по национальному, но и по религиозному основанию, и примирить все эти группы удалось, если вы помните, путем отчасти даже переселения разных людей в разные места, чтобы они не жили, чтобы не было через полосицы, чтобы не было тут вот, живут, значит, православные, а здесь, значит, мусульмане, а здесь сербы, а здесь хорваты. Но вот, конечно, посредничество и усилия России по урегулированию конфликта дали бы свой эффект, потому что тогда, значит, политические элиты могли бы сказать своим гражданам, что, вот видите, на нас несколько давят, заставляют нас совершить те или иные действия, и мы их совершаем. Но этого, в общем, никогда не было. Я думаю, что Россия всегда пыталась извлечь выгоду из этого конфликта, дабы контролировать обе стороны. Вот так. А россияне вот продолжают относиться и к Азербайджану, и к Армении как к неразумным младшим братьям, которые вот сами жить не могут своим умом. Вот так это примерно выглядит.
А где больше уважают российское правительство, в Армении или в Азербайджане?
Ну, это я не знаю. Насчет слова «уважает» вообще, я думаю, здесь не подходит. И потом, кто уважает, знаете.
Ну, толерантнее, ну, скажем. Если это тоже можно так сказать.
Понимаете, вот, нет, ну, опять, вот, что значит толерантнее, не могу объяснить даже, что вот можно подверстать сюда. Значит, режим до прихода Пашиняна, значит, ситуация в Армении как-то не была сильно радужной, но азербайджанская, кажется, внутриполитическая для населения еще хуже. То есть, если говорить о населении, то, конечно, они не должны сильно любить свои власти. Вот. И, в общем, наблюдая относительно большее процветание россиян, конечно, могут испытывать некоторую и зависть, и могут размышлять в том духе, что лучше бы нам быть, так сказать, под более эффективными правителями. Ну, не знаю, нет, это не ко мне вопрос. Это нужно спрашивать специалиста по странам СНГ, и кто бы в этом разбирался.
Ну, давайте продолжим еще говорить о странах бывшего, точнее, о республиках бывшего Советского Союза, которые уже давно стали странами, и к Белоруссии. В Минске прошла народная инаугурация Светланы Тихановской без ее участия, а до этого, как вы знаете, инаугурировался Александр Лукашенко. Вот вообще вся эта история как с той и с другой стороны не напоминает ли вам фарс? И что, кто... кому показывает?
Ну, фарс пока еще, наверное, уже нет. Боюсь, что уже нет фарса. Фарс как бы должен быстро заканчиваться. Значит, ну, как бы все комическое, оно представляет собой вот таком в традиционном понимании, значит, попадание людей в тяжелую ситуацию, в которой они могут сильно пострадать или погибнуть, но потом они каким-то чудесным образом все это разрешается, и вот эта ситуация оборачивается успехом, каким-то счастьем и радостью. То есть, вместо того, чтобы было много чего-то плохого, ну, как-то все разрешилось. Ну, и все через это дело испытывают облегчение. Это такой самый древний вариант развития комедийного сценария. Тут пока ничем не разрешилось. Значит, обе стороны совершают действия, которые являются, так сказать, такими вот декларативными, потому что это заявление. Вот мы понимаем, что легитимность политика возникает тогда, когда вот он признан, и признан он может быть по разным причинам. Одно дело это, когда соблюдены все законные процедуры избрания, никто не сомневается в том, что он там победил на честных выборах правильным образом и прочее, и прочее. Или же, например, когда он обладает способностью всех запугать, застращать, обладает ресурсами материальными, силовыми, и тогда тоже все его признают и подчиняются, деваться от него некуда. Сейчас, значит, очевидно, что легитимность Лукашенко, она сомнительна, потому что, конечно, есть в Беларуси люди, которые признают его правителем и его не оспаривают его президентство. Есть те, кто категорически это не приемлет, ну и есть какая-то колеблющаяся, видимо, какая-то колеблющаяся группа.
То есть, Иван, социологи, вы допускаете, могут... что есть люди искренне верящие в Александра Лукашенко? То есть, не те, которые просто понимают, что без Лукашенко им не жить так, как они жили, а вот искренне уверенные в том, что это их президент?
Ну, насчет искренности я не знаю. Вообще, тут понятие искренности мне очень не годится. Наверное, может, какие-то есть люди очень почтенного возраста, которые, ну, вот почему-либо очень его любят, не знаю. Но, наверное, их очень мало, и не нужно брать их в расчет. Скорее всего, есть группы, которые прекрасно понимают, что при смене режима они лишаются своего прекрасного какого-то положения материального, лишаются престижа, возможностей и прочее. Это, ну, понятно, руководители всякого рода, так называемое среднее звено. Потом вообще есть большие вот сомнения, да, у тех, кто контролирует, значит, экономические всякие мощности, сохранят ли они этот контроль в случае перехода власти. Вот эти, пожалуй, поддерживают его, но не искренне. Они искренне поддерживают, потому что видят в этом свой интерес. И считают вообще, что выборы – это декорации, что не нужно обращать внимания на то, как они совершились. Вот. И если бы Лукашенко нарисовал себе 52 или 54%, никто бы и не обратил внимания на это, и прекрасно бы он усидел, устоял. Но вот другая сторона, она, конечно, понятно, не верит, и никакого кредита ему не дает, и президентом его не считает. Вот он поэтому совершает ритуальное действие, инаугурацию, процедуру. Ну, как всякий ритуал, значит, эта инаугурация, она призвана вот эту легитимность зафиксировать каким-то образом, закрепить. В общем-то, ну, они, эти ритуалы прописаны, и они являются пародиями, такими копиями разного рода религиозных ритуалов, вроде помазания какого-нибудь править короля или царя там, на царство религиозным авторитетом. Точно так же вот они приносят клятвы какие-то. Все это, в общем, какой-то детский сад, откровенно говоря, и не вызывает никакого интереса у меня лично все эти процедуры. Но они есть. И вот, поскольку они есть и должны, значит, их нужно проходить, ну, Лукашенко, значит, их проходит, делая вид, что все в порядке. И люди, которые в этом участвуют, и которые на этом будут указывать, может быть, когда-нибудь в каком-нибудь споре, там, какой-то ситуации, они вот тем самым легитимность его вот придают ему, да. А на обратная сторона – это инаугурация народная Тихановская. Ну, она является, естественно, неформальным актом. Но, знаете, здесь, как всегда, бывает в таких случаях, когда идет гражданская война, пока она холодная, значит, правым оказывается тот, кто победит. Вот, поскольку в ситуации гражданского противостояния государство уже прекращает свое существование, ну, хотя бы отчасти, не обязательно полностью. Какие-то структуры могут функционировать, но в целом государства уже нет и закона нет, потому что он очевидным образом игнорируется теми, кто должен его защищать и контролировать его выполнение, и это снимает обязательства со всех остальных. В общем, это гражданская война вот в обычном таком смысле. И мы знаем из истории такого рода войн и противостояний, что противонаправленные разного рода заявления, процедуры, всякие ритуалы и прочее, они сами по себе ничего не значат. Но они являются демонстрацией намерений. Лукашенко не собирается уходить. Вот это демонстрация очевидного намерения.
Но демонстрация намерений со стороны оппозиции и вот эта инаугурация Светланы Тихановской без Светланы Тихановской, не является ли это символом того, что инаугурирует того, кого в принципе сейчас в стране нет? То есть реальной оппозиции Лукашенко нет. То есть это некая такая, ну, народная воля или, я не знаю, такой роящийся интеллект, как это назвать, но то есть реального человека, а мы же привыкли ассоциировать все движение с каким-то лидером.
Ну, вот неважно, есть. Во-первых, лидер есть. Это Тихановская.
То есть она лидер. Вы считаете, ну, она же сама признается, что она не политик.
А вот про политику это отдельный разговор. Она, нет, не обязательно быть политиком в этих вопросах. Сейчас, особенно сейчас, как что там происходит. Это можно быть не политиком. И потом все эти политические так называемые сюжеты, они многократно переоценены с точки зрения сложности их решений. Вообще, чтобы быть хорошим политиком, достаточно иметь здравый смысл и добрую волю. И вот этого совершенно для всех и любых управленческих вопросов этого достаточно. А все, которые ты не знаешь, ты будешь обращаться к специалистам, вот, все твои ошибки тебе будут исправлять оппозиция, на них указывать и так далее. Больше ничего не нужно. И Тихановская прекрасно может быть президентом, точно так же, как в каком-то местном самоуправлении победил тут недавно технический кандидат, который работала там уборщицей, ну, была такая новость. Угу. Вот. И она прекрасно тоже справится, если она не откажется, не сделает глупости, не откажется от этого поста, она прекрасно справится со всеми обязанностями, которые там надо там выполнять. Не хуже предшествующего товарища, который сидел там много лет. Ну вот, поэтому оппозиция есть, эти люди есть. И, ну вот то, что это народная инаугурация, вот эти 100-150 тысяч, вот здесь для них, конечно, сложное положение. Совершенно ясно, что сейчас конфликт вышел на некую такую вот ситуацию плато. Количество протестующих не нарастает, всеобщей забастовки нет. Рабочие промышленных предприятий, ну, пока не решаются на массовые действия, опасаются увольнений, остаться без зарплаты и прочее. Это мощный экономический фактор, как раз материальный фактор удержания власти, естественно. Лишить людей зарплаты и тогда как бы поставить их перед совершенно другими проблемами, нежели смена президента. Но если протесты заглохнут, вдруг и прекратятся, то на те 150 или там сколько этих людей было на митингах, демонстрациях, может, 500 тысяч активно выходивших в разных городах и в разное время, на них обрушится весь вал репрессий. Потому что современные средства слежения, фиксации людей, они позволяют составить полный список участников протестных акций. И этот список уже есть. И уже КГБ собрало все данные про этих людей. И если они сейчас прекращают активность, то им нужно немедленно будет уезжать из страны, потому что их будут поодиночке отлавливать и сажать. Вот точно так же, как наши власти это делали по болотному делу и по протестам 2019 года, постфактум, отлавливали, потом прекратили, правда, поняв, что лучше этого не делать на данном этапе. Но для Беларуси это как раз Лукашенко человек злопамятный, и он никому не спустит этих протестов. Поэтому тут так. И для него теперь актуальным оказывается, если они не угомонятся, протестующие, для него актуальным оказывается стравить их с другой группой населения. Он сейчас будет думать, как объявить, как какие-то вызвать в стране какие-то негативные явления, наверное, экономического характера, и как потом обвинить в этом протестующих, чтобы кто-то...
Что в Беларуси стало плохо, потому что люди не работают, а выходят на протесты.
Ну, это такое очень простое решение, да, которое, по-видимому, другого у него и не должно быть, да, и он попытается их стравить тогда, одних, тех и других. И вот я думаю, что это как раз может и не получиться у него. Но вот деваться протестующим некуда, вот они это прекрасно тоже понимают. Отсюда ситуация такая вот не то что патовая, время работает непонятно на кого, потому что паты нет, это не кончится ничьей, тут не бывает ничьей. Но это может кончиться общей деградацией страны. Вот венесуэльским вариантом, о котором я уже говорил там однажды, правда, самый мрачный, когда власти решают подавить протесты, учинив в стране экономический коллапс, как в этой Венесуэле. За годовая инфляция 2018 года 1 700 000%. Это значит полное уничтожение денег и остановка всей экономики. И люди превращаются в получателей каши из армейского котла. Это мощный инструмент. Им воспользовался когда-то Роберт Мугабе. Вот. Ну, в общем, но на это надо еще отважиться. Он пока не может. У него тоже свои есть ограничители. Лукашенко, прежде всего, потому что тоже и элитам его бежать некуда. В общем, пока все вот так вот зависло. Ждут холодов, конечно.
Но ситуация, согласитесь, нетипично развивается в Белоруссии.
А вот теперь получается, что типично. Мы смотрим на Венесуэлу и понимаем, что...
То есть вы считаете, что все-таки вот этот вариант возможен?
Венесуэльский? Угу. Возможен. Он при определенном раскладе возможен. Конечно, выгоден ли он Кремлю? Едва ли. Конечно, но там тоже нет однозначного пока решения. Если бы оно было... Может быть, ждут холодов. Вот, мне кажется, климатический фактор имеет значение.
Вполне возможно. Истории? Да, Иван, мы сейчас как раз вот переход к Кремлю. Мы сделаем паузу и потом уже остановимся на России. И продолжим наше особое мнение.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Мы продолжаем наш эфир 11.34. Иван Микертумов, доктор философских наук, приглашенный преподаватель Европейского университета в Петербурге. Иван, да, давайте вернемся в Россию. И, может быть, неожиданный для вас вопрос, философский тоже хочу затронуть. В последнее время очень многие музыканты стали записывать альбомы, в которых они практически открыто говорят о своем отношении к тому, что происходит в нашей стране. Вот буквально на днях Хаски, известный рэпер, выпустил свой альбом, и там песня одна из посвящена Путину, она очень неприличная, я не буду ее цитировать, но до этого он выпускал песни про Путина, посвященные ему дню рождения. Тоже матершинную песню из нового альбома выпустил Макс Покровский, «Ногу свело», я просто процитирую: «Музыканты, мы поели таблеток и проснулись, а под вечер 20 лет в этом веке отмотал наш диспетчер. Проблевались от водки, холодных сосисок и так дальше». Или вот Борис Гребенщиков: «Хей, грамотей, а ну-ка целую крест, родина любит так сильно, что это уже инцест». Ну и тут можно вспомнить «Мертвого человека» Юрия Шевчука. И у меня в связи с этим вопрос, а может быть вот это наш путь? Когда искусство меняет умы народов, и мы не пойдем на революцию, а случится такая экологическая революция, и народ будет не слушать лидеров, а сам уже, наконец, начнет думать, и все в нашей стране изменится. Возможно ли такое?
Ну, у вас такой многослойный вопрос, много позиций, так сказать. Значит, экологическое изменение, вы предполагаете какую-то возможность изменения общественной ситуации и вообще всей нашей...
Изменится сознание, и таким образом рухнет система.
Да, измененное сознание. Ну, понимаете, система, она, в ней очень много элементов, и одни более важны, чем другие. Поэтому сознание должно изменяться там в рядах элит, которые все контролируют. Это да. И обычно так система и рушится, когда это сознание изменяется. Но вот насколько здесь будет влияние музыкантов и искусства, возможно, оно будет велико. Но только тут надо понять, что вот рэп вообще, он такой социально ориентированный жанр. Отечественный рэп всегда был в этом смысле какой-то особый. Он отличается от рэпа заграничного, потому что там как-то в основном переживания, связанные с употреблением разного рода возбуждающих и изменяющих сознание веществ. Вот. И все это сопровождается, естественно, обильной ненормативной лексикой, что немножко затрудняет, конечно, его функционирование в качестве такого социального медиума для российского рэпа. Но сдвиги происходят. И сдвиг этот состоит, по-видимому, в том, что для нынешней молодежи, я, честно говоря, путаюсь в этих вот буквах, какое там поколение, под каким номером.
Уже не важно. Вот,
одни связаны с Кока-Колой, с другими Кока-Колой, с третьей, не знаю, с беляшами. Ну, в общем, то ли Z, то ли Y, то ли U, не могу вам сказать. Но ясно, что для них вот былое свойственное скорее двум предшествующим поколениям отношение к политическому, как к тому, на что не следует обращать внимание, и что является предметом развлечения, так сказать, предков, и довольно низменным предметом, и поэтому, значит, даже говорить о политике, заниматься политикой не престижно, не интересно, не достойно, не ценно, вот этого уже нет. Сейчас, ну, потому что, значит, случилось некоторое все-таки неизбежное вовлечение нас, россиян и российской молодежи, конечно, в общемировые тренды. Тренд глобализации, при том, что он однобокий, и он, конечно, есть вестернизация, конечно. Он, тем не менее, значит, захватив нас, показывает нам определенные представления о достоинстве, престиже человека и всего сообщества. И вот российская политическая реальность, она такова, что она не то, что никакого престижа не дает вот в этих, в этой системе измерений, она, как бы, наоборот, позорна. Подобно тому, как позорна и белорусская реальность. Отсюда и вот эти белорусские протесты тоже, вот они, как бы, если говорить об умонастроениях, они, естественно, подготовлены ощущением позорности и невозможности такого существования. И здесь, наконец, получается у нас то же самое. Только осознание, это, естественно, оно поколенческое, потому что среди молодежи, как правило, нет людей, которые статус и процветание которых зависят от сохранения данного режима при всей его неприятности. Наоборот, эти люди кажутся, что у них там все впереди, все открыто, и поэтому они не боялись бы смены его. И вот этот тренд, он здесь проявляется. А музыканты, они, как бы, будучи людьми, работающими с публикой, если до этого они могли находиться там в мейнстриме, таком развлекательно-потребительском, в той или иной степени престижности, там, как тот же Покровский, например, то сейчас они ловят эту волну, они понимают, что удержание аудитории, я тут буду говорить, отношусь, честно говоря, вот к этим жанрам искусства, все-таки как к элементу шоу-бизнеса, поэтому удержание
этой аудитории... То есть вы не верите искренность, а вы считаете, что тот же Покровский словил войну и понимает, что это сейчас сработает, а не потому, что его действительно, ему все это надоело, его достало?
Знаете, тут имеет место и то, и другое. Причем, поскольку я думаю, что это люди весьма адекватные, то они прекрасно отдавали себе отчет все последние 20 лет в том, как у нас тут что происходит. Поверить в то, что кто-то наивен среди продвинутых персонажей из сферы шоу-бизнеса, я не могу. Вот. Точно так же, как все певшие на концерте в честь Лукашенко, прекрасно дают себе отчет в том, кто такой Лукашенко. Все до одного. Но они отрабатывают, как бы, свой номер. Но здесь, да, безусловно, личное вот это вот понимание того, что происходит, и действительно волна. И они, да, уловление этой волны неизбежно, конечно.
Ну, ладно, можно...
Шоу-бизнес и шоу-бизнес.
Ну, ладно, можно понимаете? Ногу свело это... в шоу-бизнесе обвинить, но хаски вряд ли.
Обвинить.
Ну, в смысле, ну, я имею в виду, не то, что обвинить, но просто, например, ну, правда, рэп – это совсем не шоу-бизнес. Ну, не весь, но хаски – это же не шоу-бизнес, ну, правда.
Знаете, вот работа с аудиторией, вот берёмся в 19 век, когда писатели, там, это архитекторы человеческих душ и вершители революции, там, Чернышевский, да Некрасов, да что-нибудь такое еще. И каждое их слово там, оно огромное влияние оказывает, впитывается, воспринимается и прочее. Да, это не было шоу-бизнесом, безусловно. Ты ничего на чем не зарабатывал. Но работа с аудиторией, вот это вот ощущение того, что ты озвучиваешь сознание других людей, ты даешь им голос своим голосом, оно очень дорогого стоит. И это такой, отчасти, даже вариант власти. Поэтому автор, вообще говоря, все, что пишется, говорится, поется, рисуется для кого-то, пишется для кого-то, что было прочитано, увидено, услышано, и чтобы это оказало влияние. Но тут есть такая, с одной стороны, авторская амбиция, с другой стороны, можно даже сказать, что это призвание и такой посыл через тебя может говорить иногда истина, вообще-то. И ты можешь открывать другим людям глаза и давать им своим голосом голос, вот так. Поэтому и кто бы это ни делал, он эту функцию в себе несет. Поэтому работа с аудиторией
подсознательно
важна.
Подсознательно несет. Знаешь,
почему подсознательно? Совершенно сознательно. Вот если мы с вами вот не деятели искусств, но вы журналист, например. И ясно, что от того, что, о чем вы говорите, о чем молчите, так, какие расставляете акценты, зависит восприятие того мира людьми, которые вас слышат. И вы тоже должны это понимать. И понимаете, я абсолютно убежден в этом. И, значит, ваше влияние на людей, оно есть ваша миссия в этот момент. как бы вы не пытались от этого уклониться, понимаете? Если я хочу быть в будущем, если вы хотите как журналист быть предельно объективным, то и это есть осознание миссии. То есть тут не бывает ничего нейтрального.
А непризнанные музыканты и художники, они тогда, получается, нет у них этого радара?
Конечно, есть. Конечно, есть. Они все вот мы вообще, вот всякое сказанное слово, оно адресовано кому-то. Оно не звучит, не падает в пустоту. Слово, упавшее в пустоту, оно тщетно. Я не буду его произносить. И чтобы, о чем бы самом простом мы ни говорили, мы всегда хотим, чтобы быть услышанными, и чтобы это имело какой-то эффект. Тем самым, вот, так функционирует, собственно, культура. Поэтому непризнанный он, что значит непризнанный, кем? Он не вступил в Академию художеств, его туда не приняли, но его признают другие.
Нет, просто и некоторых художников признают там спустя годы. И получается, что это они предвосхищают время, так говорят о них.
Ну, бывает и такое, конечно. Это послание, это в любом случае послание. Но это послание тогда тем, кто услышит. Всегда кто-то кого-то может услышать, может, не всегда, может, не сразу, но обязательно будет услышан впереди. Поэтому вот то, что вы перечислили, что касается вот этих музыкальных дел всех, то да, если до этого мы видели игнорирование сферы политического, то сейчас она становится очень важной. Затронутые важные вещи, престиж, достоинство. Вот, очень трудно и неприятно жить в ситуации позора. Вот можно жить бедно, но достойно. Это приемлемый вариант. Но даже относительно богато, но без достоинства, это называется скотское существование. И вот нынешний мир открыт, все друг друга видят, и пребывание в скотском состоянии, оно не делает тебя человеком, который в полной мере, в полном смысле слова. Ты остаешься где-то на периферии, ты оказываешься второстепенен, или там шестистепенен, шестого сорта. Поэтому с этим никто не хочет мириться, тем более люди молодые, которые кажутся, что впереди их ожидает много хорошего, и они могли бы многого достичь.
Я надеюсь, что впереди нас ожидает много хорошего, но тем не менее 2020 год еще не закончился, и снова возникают вопросы. Число заболевших коронавирусом растет, и снова возникают вопросы о том, закроют нас или нет, безопасность или экономика. Вот как вам кажется, чаша весов куда склонится?
Ну, тут это мне трудно сказать. Конечно, все правительства находятся в этом таком сложном выборе. Россия здесь, конечно, как-то в выгодном положении по одной причине. У нас государство – главный работодатель, главный плательщик зарплат, главный собственник. И значит, оно сажает на карантин там, сферу, например, ну, непроизводственную часть экономики, например. И никто ничего не теряет от этого, потому что оно продолжает платить свои зарплаты. Ну, теряют, конечно, самозанятые, это мы все знаем. Это, может быть, если их не трогать, то вообще мы тогда пройдем карантин более или менее спокойно. Но в целом вот этот экономический спад мировой я бы не стал драматизировать, потому что, может быть, и упадок некоторых цен, в частности, газовых, нефтяных, угольных и прочее, пойдет экономике мировой только на пользу. А вместе с тем... И так, в общем, богатая часть человечества слишком много производит и потребляет. Тут как бы драматического не видно, и поэтому в новую фазу карантина все входят без как-то большой паники. И я думаю, и нам с вами паниковать не следует. Каждое правительство будет считать примерно... Это я надеюсь на то, что в России есть правительство, которое работает
так. Мне нравится ваш прекрасный философский подход к этому. Спасибо большое. Доктор философских наук, приглашенный преподаватель Европейского университета в Петербурге, был у нас сегодня в программе «Особое мнение».
Да, спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».